Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри, гэта Еўрарадыё, сёння субота, а ў эфіры выніковае выданне праграмы «Петарда».
І пры мікрафонах Марына Альшанская ды Даша Форман.
Мы падагульняем усё самае істотнае, што адбылося за мінулы тыдзень.
І сёння ў праграме «Пунтус у вигваме».
Я только чуть-чуть что-то сделал, передал там другие руки, ну и надо сейчас новое сделать.
Абітурыенты на старт!
Всего у нас подали 737 человек документы.
Протестная хроника, чарговая акции интернаутов и аутоаматоров.
Ворвались сотрудники милиции, ну, они были в штатском. Они начали гоняться за людьми и брать их всех подряд.
Шиза беспросветная.
Я не ожидала даже от своего сына, что он настолько сильный человек.
Валюты не будем.
Такой переход просто на рыночное самообразование может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы нас банка, которому так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Пачынаем, сябры, як звычайна, з хваста нашага інфармацыйнага топ-ліста.
Сваё месца ў топе гэтая навіна магла б заслужыць адным словам – вигвам!
Ніякага дачынення ні да жытла індзейцаў, ні да мульта пра Прастаквашана яно, што праўда, не мае.
Затое мае да футболу, бо менавіта так называецца смалявіцкі клуб, якім будзе кіраваць былы трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі і барысаўскага батэ Юры Пунтус.
Трэба прызнаць, што пра каманду такую я пачула ўпершыню, але аддаю належнае крэатыўшчыкам. Прынамсі, гэта не чарговы шахцёр ці там дынама.
Цікава, як скарочана будуць называць гульцоў ці фанаў каманды? Вигвамаўцы?
Цікавае іншае. Што Пунтус робіць у вигваме пасля нацыянальнай зборнай батэ ды берасцейскага дынама?
На гэтае пытанне адкажа Павел Свердлоў.
16 ліпеня галоўны трэнер брэсцкага «Дынама» Юрый Пунтус падаў у адстаўку. Без працы былы трэнер зборнай заставаўся толькі адзін дзень. Нечакана ён узначаліў «Вигвам» са Смалявічаў, які зараз займае перадапошняе месца ў другой лізе.
Я вообще к молодёжи отношусь очень так с желанием с ними работать, и интересна мне эта тема, вот, и команда у нас пока еще, конечно, сыровата, но мало этих молодых исполнителей, их по количеству мало, то есть нету конкуренции, этим будем сейчас заниматься. Ну, а там, благодаря двум бизнесменам, которые содержали, в общем-то, как могли эту команду, они влюбленные в футбол люди, мне понравились тоже их отношения.
По словах Пунтуса, яму цікава працаваць з моладзю, але на усялякі выпадак спецыяліст перастрахоўваецца. Трэнер папярэдзіў, што калі будуць нейкія цікавыя прапановы, ён можа сысці. Пунтус распавёў Еўрарадыё, чаму пасля зборнай батэ і брэсцкага «Дынама» апынуўся ў Смалявічах.
Форумов, которые читал, когда «Ах как, Пунтус никогда не уйдет», так я хочу пояснить вот это вот, и может мой шаг не то, что в противовес, так получилось судьбоносно, но я просто люблю футбол, люблю работу эту, как «Динамо Брест», это уже другие деньги, другие зависти, нервная обстановка, а вообще работа, все равно это футбольный клуб с ее организацией, ну и, наверное, я Богом такой помеченный человек, который на созидание, то есть вот я только чуть-чуть что-то сделал, передал там в другие руки, ну и надо сейчас новое сделать.
Тренер «Вигвама» не выключает, что коли-нибудь снова узначалить сборную Беларуси.
В тот момент рановато меня бросили на это. Я согласился. Не мое это было время, мне не надо было торопиться. Но для любого тренера, для любого солдата стать генералом, это как-то заманчиво. Вот. Но я сегодня не скрываю, опять же, свои амбиции. Даст Бог здоровья. Может быть, а чего нет. Я, например, бы не отрицал. Вот сейчас мне кажется, что я уже созревший для этого.
Кіраўнік каманды «Вигвам» Сергей Міхайлаў кажа, што хацеў сустрэцца і па-чалавечы падтрымаць былога трэнера брэсцкага «Дынама», у якое, дарэчы, перайшлі ў свой час два вигвамаўцы.
Мы встречались с руководством, с мэром лично. Он тоже довольно-таки одобрил кандидатуру и был шокирован, что мы такого тренера нашли. Они... Потому что, честно, как-то язык не поворачивался это вообще приглашать его. Хотя он одобрил и посмотрел наши условия, что у нас есть. У нас хорошая база есть, из которой вмещает и гостиница есть, тренажерный зал, и бассейн есть. Хотя в батэ он начинал... Сказал, что в батэ такого не было, как у нас сейчас.
Як даведалася Еўрарадыё, незвычайная назва каманды утварылася ад назвы фірмы з спонсора. Зараз у Вігваме у асноўным граюць хлопцы, якім па 18-21 год. Два футбалісты са Смалявічаў, некалькі з Жодзіна, адзін з Барысава, а астатнія мінскія. Хоць у гэтым сезоне ніякіх задач не ставілі, Вігвам будзе старацца трапіць у васьмёрку. А ў будучыні, на думку Міхайлава, камандзе па сілах пацясніць суседзяў з барысаўскага Баты і жодзінскага Тарпеда з такім-то трэнерам. Дарэчы, Еўрарадыё пацікавілася, дзе зараз працуюць былыя трэнеры зборнай Беларусі па футболе. Выявілася, што Міхаіл Вергеенка і Эдуард Малафеў зараз не трэніруюць футбольных клубаў. Сергей Бароўскі ўзначальвае футбольны клуб Віцебска, Анатоль Байдачны – варонежскі Факел, які займае апошняе месца ў першым расійскім дывізіёне. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ад спартовай тэмы рушым да тэмы адукацыйнай.
У мінулую суботу ВНУ другой плыні пачалі прымаць дакументы ад абітурыентаў.
Такім чынам, уступная кампанія для большасці ахвочых атрымаць студэнцкі білет выйшла на фінішную прамую, хіба што вы паступалі ў мастацкае ці вайсковае ВНУ.
Па прыкладзе першага дня падачы дакументаў спрабуем акрэсліць, якія спецыяльнасці карыстаюцца найбольшай папулярнасцю сярод сённяшніх абітурыентаў.
Артём Мартынович.
Всего у нас падалі 737 чалавек дакументаў. Особенно значительный рост по сравнению с прошлым годом на дневную бюджетную форму. 13% это медалисты из тех, кто подали документы первый день. Победители олимпиад 50 человек. Выпускников лицеев и гимназий почти 40%.
Распавядае адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеў. На прыкладзе першага дня Еўрарадыё прасачыла, колькі студэнтаў падалі дакументы у вядучыя ВНУ і якія спецыяльнасці яны абіраюць.
Лідзіруюць па першаму дню два факультэта: факультэт прыкладной математыкі і інфарматыкі і факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій. Дальше ідзёт гістарычны факультэт і толькі потом ідзёт юрыдычны факультэт.
Студэнты, якія падаюць дакументы ўжо цяпер, найчасцей упэўнены ў сваіх сілах. У педагагічным універсітэце сярод лідэраў у первого дня психологический факультет. Одна из самых популярных специальностей – логопед.
Если сравнивать первый день, который мы вот подвели итоги, значит, мы выходим на те же самые цифры, что были в прошлом году. Ну, где-то на дневной у нас подало около 220, это результаты субботы. Ну и на заочное где-то человек 170. Психология, специальное образование, вот это наиболее пользуется. Физика, математика, к сожалению, не очень. Да.
У Белорусский техничный университет у первый день документы подали больше за 500 абитуриентов.
На тракторный факультет много, уже подано заявлений, больше 100. Энергетический факультет. Также много еще студентов подают на факультеты строительного профиля, приборостроительного, машиностроительного.
А самые высокие баллы летось на факультете мытная справа 297, на специальности программное обеспечение каля 230. На факультете энергетичного будовництва БНТУ 3 года тому открыли новую специальность – будовництво тепловых и атомных станций. Правда, покуль желающих там учиться только 5 человек. Век на 30 бюджетных месцаў. Летась, каб туды трапіць, трэба было набраць 204 балы. У параўнанні, каб вучыцца на аўтатрактарным факультэце, трэба атрымаць 256 балаў, а на факультэце маркетынгу і менеджменту 283 балы. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Так-так, шакуюча нізкія прагадныя балы на следчых, пра якія мы ўжо калісьці размаўлялі на Еўрарадыё, аказваюцца толькі кветачкамі.
Калі ласка, нават калі ты па старой сістэме троечнік, дарога ў атамшчыкі табе адчыненая.
Мне прыгадваецца артыкул у расійскім Эсквайры пра татальную карумпаванасць медыцынскіх ВНУ ў Расіі. Адна са студэнтак казала, што іх прапускалі на іспытах дэ-факта без ведаў за малую даплату і абяцанні не быць хірургамі.
То бок ты думаеш, што на нашым атамным факультэце бяруць абяцанні са студэнтаў не працаваць на АЭС?
Ну, прынамсі на беларускай АЭС.
Куды размеркавацца, каб зарабляць 5 мільёнаў рублёў?
Па статыстыцы ў Беларусі не то, што размеркавацца на такі заробак няма куды. Такую працу нават дасведчаным спецыялістам днём з вагнём шукаць.
І тым не менш такое цударазмеркаванне магчымае. Толькі рацыя не ў Беларусь, а ў Венесуэлу.
Што праўда, пакуль такая непаўторная магчымасць прадставілася толькі студэнтам Берасцейскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта.
Першая дзясятка адважных ужо гатовая да вылету ў паўднёвую Амерыку, дзе студэнты будаўнішых факультэтаў зоймуцца пабудовай жытла для братоў-венесуэльцаў, працягвае Зміцер Лукашук.
Некольки дзён таму 9 выпускнікоў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта паехалі адпрацоўваць двухгадовае размеркаванне ў Венесуэлу. Як расказаў Еўрарадыё Дзяніс, брат аднаго з такіх венесуэльцаў Александра Дашкевіча, хлопцы спакусіліся на экзотыку і доўгі рубель.
Камандзіровачныя $30 в дзень выходзяць. І аклад, зарплата 4 700 000, вот так. Когда заканчиваешь университет, по-любому 2 года отработки должно быть. Просто сейчас тоже кризис такой в стране, тоже работы, наверное, нормальной такой не нашел бы.
Як каже Дзяніс, батьки отъезду брата в Венесуэлу ажно на 2 года особливо не супротивлялися. Будут белорусы майстрами будаўничих и монтажных работ на будовле жилого микрорайона у городе Маракаи. Жонки ці дзяўчыну у Александра нема, и тому тут ничего не трымало. Одиное, были на початку пэўные сумневы у бяспецы.
Им, наверное, так сразу говорили, чтобы не выходили. По одному, наверное, выходить тоже так нежелательно. В интернете мы даже сами читали, там днем все нормально, там разные районы просто есть. Главное не светиться там золотом, вот, драгоценностями, а так все нормально.
Жадаючых поехать в Венесуэлу было 15 человек на 9 месяцев. Тому отбирали еще и по медичных показчиках.
И проходили они в Минске медкомиссию, и здесь по всем диспансерам, наск, туберкулезные, и псих это диспансер, и сделали им прививки разные, от сифилиса брали анализы, очень много всего.
Александр уже поспел потелефоновать с Венесуэлы, рассказал, что живе у двухпокоевых апартаментах с кондиционером. Як даведалася Еўрарадыё, бліжэйшымі днямі ў камандзіроўку ў Венесуэлу едуць яшчэ 3 спецыялісты з Брэста, супрацоўнікі Будтрэста нумар 8. Будучы начальнік будаўнічага ўчастку ў Маракаі Алег Філіпаў прызнаўся, што атрымліваць у Венесуэле будзе больш, чым на радзіме.
Командировок не боюсь особо. Считаю, что это новая встреча, новое знакомство, новое ощущение. Когда еще я попал бы в Южную Америку? Подумайте сами. Тем более полгода, я считаю, это не такой большой срок, но достаточно хорош, чтобы узнать страну, обычаи. В конце концов, какие-то магнитики на холодильник привезти.
Жить будовники будут у апартаментах белорусской резиденции, якая разом с будовничей пляцовкой находится под постоянной оховой.
Трехкомнатные квартиры. Я так понимаю, что в резиденции. Там в Беларуси есть резиденция. То есть нас там будут, ну, чтобы ничего с нами плохого не случилось, охранять. Безопасность нашей жизни на территории резиденции на стройплощадке гарантируется.
Белорусских будовников у Венесуэлу вось уже несколько годов накировывая Белзамежбуд. И, как призналася Еврорадуя супрацовница этой фирмы, сподеваний на то, что после працы можно выучать краину и звычки яе жыхароў, марные.
Сказать вам честно, я не успела посмотреть Венесуэлу за то время, сколько я там работала. Я видела только Карибское море, все. Хотя там есть места, которые можно посетить. Очень интересно.
Что ж тычется размов про резиденцию, то это занадто гучная назва.
Резиденция там называется просто жилой дом. Он огражден забором, и там сидит охранник.
А для выпускников ВНУ такое размеркование корыстно. Досвиду наберутся, хоть нечто да побачать. Хай бы магнитики на холодильник привязуть. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Цікава, няўжо беларусы такая танная працоўная сіла ў параўнанні з венесуэльцамі? Заробак нібыта неблагі прапануюць, плюс суткавыя, плюс кошты пражывання, квіткі.
Але заробак-то нашым будаўнікам мы і плоцім. У сэнсе беларуская фірма Белзамежбуд.
Мо гэта наша ўдзячнасць за венесуэльскую нафту, якую невядома на якіх умовах атрымоўваем, разлічваемся будаўнікамі?
У любым выпадку для студэнтаў, якія маюць выбар або сядзець у калгазе некім за 200 тысяч у месяц, альбо руліць у Венесуэлу на заробак у 5 мільёнаў, такая альтэрнатыва вельмі прывабная. Прынамсі, я б, напэўна, выбрала Венесуэлу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Це привіта Еврорадіо, програма «Петарда».
По-ранейшому з вами Марина Ольшанская і Даша Форман.
І наперед наступні теми. Протестна хроніка, чергової акції інтернатів і автоаматорів.
Ворвали сотрудники міліції, ну, вони були в штатському. Вони почали гонятися за людьми і брати їх всіх подряд.
Шиза безпросвітна.
Я не ожидала даже от своего сына, что он настолько сильный человек.
Валюты не будет.
Такой переход просто на рыночное курсообразование может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы у нас банка, которым мы так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Сябры, гэта петарда, и мы при третьем пункте нашей информационной программы.
У середу в Беларуси прошла черговая акция молчаливого протесту. У отрознения от опошних разов протестовцы снова собирались на центральных площадях своих городов. Акция прошла нешматлюдно. У столицы или Кастрычницкой площади удельников было около сотни, у молодежни около 10, у Гродни и Бресте несколько десятков. Это нашмат меньше, чем при конце червеня, коли у Минску и некоторых региональных городах выходили тысячи людей.
Тем не меньше, акция все одно скончилась затриманиями. Только у столицы затримали около 25 человек. У тем лику мать политвязня Микиты Лиховида спадарню Алену. Расповедая наша корреспондентка Наста Манцевич, якая была у центра подеев.
Людей отыскали с площади, и они гуляли по улицах, вот куда можно было идти, откуда их не отыскали. Але тут вот только что подъехал автобус без номеров, я теперь на улице Ленина, и частку людей, которые гуляли, их запихнули в этот автобус. Человек 10, напевно. Один автобус уже уехал. Откуда вышли люди у штатки, мы начали затримливать. Довольно никто особливо не сопротивлялся тому, ну, не особливо это все жестко отбывалось.
Цікава, што затрыманнямі ў сераду скончылася не толькі маўклівая акцыя. Так людзі ў цывільным зладзілі хапун на хардкор-канцэрце ў клубе 6А на Партызанскім праспекце. Пра гэта ў жывым эфіры з месца падзеяў распавядала відавочца Александра.
Раскажыце нашым слухачам, што адбылося ў клубе 6А.
В клубе 6А проходил хардкор-концерт, и он проходил достаточно мирно, ни с того ни с сего ворвались сотрудники милиции и начали гоняться, ну, они были в штатском, они начали гоняться за людьми и брать просто всех подряд. И, ну, никакие аргументы, ни на какие просьбы, чтобы они показали свое удостоверение, называли себя или сказали, куда они везут людей, которых забрали, ни на какие такие вопросы они не ответили и, наверное, даже не были способны ответить.
Это люди в штатском. Яны не представлялись, яны не тлумачили, что отбывалось, так?
Да, они не представлялись, никак не объясняли то, что происходило. Они просто забирали, когда кто-то пытался настаивать на том, чтобы что-то, хоть что-то сказали, они забирали и этого тоже человека.
Может, да. Просто сегодня таки не рыбный день был подчас мокливых акций, что требовало было добрать людей, как отримать
да,
премиальные?
Да, скорее всего, так и было. Они говорили какие-то отрывистые вещи, вроде кто-то позвонил, сказал, что здесь толпа, и они приехали, но ничего более они не могли сказать.
Концерт на этом скончился, а те забирали только слухачоў,
да,
те так само музыкаў.
Забрали одного участника группы, и ну, концерт на этом закончился, потому что и одного организатора забрали, и слушателей.
Размовляла с Александрой Ольга Мицкевич. У вынику затримали 7 человек, яких покарали сутками да штрафами.
Затриманиями скончилась и еще одна акция, якая стихийно организовалась у четвер, а миновито стоп-бензин. Аутоаматоры протестовали супроть хоть и невеликого, а лишь аргового подвышения коштов на палево.
Европейское радио для Беларуси.
Черговая акция «Стоп бензин» прошла у четвер у столицы. Надметно, что инициатива возникла стихийно, так бы мовить, снизу. За авто, которое организовала попередние протесты автомобилистов, тут только дала несколько парадов.
Варто было сподеваться, что организовать буйную акцию с дня на день немагчимо. До того ж, кошты выросли не вельми моцно, тому и удельников было не шмат. Але улады рыхтовались на полницу. Спочатку попередженными про недопущальность несанкционованных акций, потом фактичная блокада проспекту Незалежности, где мусили собраться протестовцы. Кировцев скировывали на проспект Машерова и на улицу Козлова, расповедая наша корреспондентка Людмила Шастак.
Я зараз имела махчимость проехаться на ровары с площі Незалежності, аж до площі Перемоги, побачила таку картину, яку давно не бачила у гэты час у середині города Менску. На полпусти проспект, рух вельми слабий, не глядячи на то, що зараз, ну, якби така година довольно интенсивная для транспорта. Средняя полоса от площади Незалежности, больше ближе до Кастрычницкой, до площади Перемоги, вся как бы выделенная на особную полосу посередине, там, где двойная идея, то бок, как по ей могли нехто там проехать, коли что, особные машины. Служба ДАИ стоит проскожный столб, то само с теми, кто сдымает там на камеру, у тех, кто проезжает, именно кого, кто проходит. Ну и все, я попробовала подвести до одного-двух сотрудников ДАИ с таким серьезным питанием, а что-то забывается. Один мне сказал, так треба, а другой сказал, что тут идея в учении по специальной громадянской подрыхтовке, нечто такое. некое вучэнне. Але ўсе гэтыя вучэнні яны сканчваюцца на тым, што пасярэдзіне праспекту стаіць кран, там дзе цырк, насупраць цырку. Супрацоўнікі, не ведаю, электрыкі ўжо на працягу некалькіх хвілін, 10-20, яны быццам бы чыняць некую лампачку, якія гірлянды вісяць вось уздоўж усяго праспекту весь год. Вось такая карціна.
Таким чином протест керуцов расплылся вокруг блокады. Больше за то, сама блокада проспекту Незалежности только повеличила заторы, которые спробовали утворить протестовцы. А было их треба признать саправды не шмат. Артем Шарков, керовник за авто, лечит, что ДАИ только зробила послугу протестовцам.
По-перше, задачей дельников акции было пригнение уваги до проблемы, истинущей шляхом створение перешкодов в городе, так? Это пробки и так далее. Справа тем, что працу самих удельников акции и людей, которые хотели на ее выехать и выехали, зарабили супрацовники Державной автомобильной инспекции, перекрывши весь центр города. Значит, увагу притягнули, проблема, и она отрывается на контроле и разглядается. Тому, конечно, акция поспехова.
Саправды, коли мета протестовцы ублоковать рух, так яны вогуле могли б не выезжать. Усю працу за их зарабила ДАИ.
У выніку акции были затриманы 4 человека, их отвезли у центральный РАУС.
Еврорадио.фм.
5 штрафных карцераў за 2 з невялікім месяцам. Дні, якія 21-гадовы Мікіта Ліхавіт, пакараны за плошчу, правіў звычайна ў атрадзе ў калоніі, можна пералічыць па пальцах. Большасць часу хлопец сядзіць у ШИЗА, штрафным ізалятары, без права на перапіску, з гадзіны шпацыру на тыдзень.
Мікіта лічыць сябе незаконна асуджаным, таму адмаўляецца выконваць загады персаналу калоніі. За гэта яго караюць карцерам.
Раней распаўсюджаным спосабам пратэсту супраць незаконных прысудаў была галадоўка. Я амаль 2 месяцы трымаў кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 года Александр Казулін, амаль 3 прадпрымальнік Мікалай Утуховіч.
Мікіта ж абраў іншы шлях. Вось толькі складанасць сердзіць, які больш цяжкі для здароўя. Вельмі кранальны артыкул на мінулым тыдні напісала Святлана Калінкіна, у заключэнні якога журналістка не заклікала нават. Папрасіла хлопца берагчы сябе і можа ўсё ж рабіць гэту зарадку, але захаваць здароўе.
У аўторак з кіраўніцтвам Новаполацкай калоніі нумар 10 сустрэўся Александр Мілінкевіч, старшыня руху за свободу, активистом якого является Мікіта Ліхавіт.
Керавництво колонии казало, что не мая особливых претензий до Ліхавіта, что он на человек выхованный и человек безумно мощный, але он вот принял такое решение бойкотовать зарядку, бойкотовать прибирание помешкания, невыконное распоряжение и поводле правил колонии, он мусит быть покараны. Они не могут отступить от этих правил, потому что они однольковые для усих. Ну, я кажется, что, когда вы были на нашем месте, были на службе, и носили погоны, и вы не выконывали то, что написано в инструкциях и в правилах утримания у колониях.
Разом с тем Александр Мілінкевіч, як и Святлана Калінкіна, мяркуе, что Мікіте варто было б спынить на даденном этапе свой бойкот.
Я лечу, что Мікіта зробил вельми шмат для того, как вернуть на стан с правами человека и порушениями законов на Беларуси. И эта справа сапраўды набыла международный резонанс внутри краины, она вельми ведомая. И он зробил шмат больше, чем мог бы человек настолько молодый и недосвеченный. И тому я думаю, что он повинен безумовно планировать свое життё, думать про будущее. Потому что мы змагаемся за свободу и демократию, але будет побудова новой Беларуси. Он мусит быть здоровым, мощным, и он важный для нашей краины, как и многие-многие иншие. И тому я лечу, что он повинен, зразумевши, что зробил надзвычай много, все-таки перепынить эту форму протеста для будущей своей и Беларуси.
Мать Мікіты Алена так само мощно переживает за сына, але одночасно ганарится им.
Вы знаете, я, конечно, очень сильно переживаю. Я прекрасно понимаю, что это он тем самым подрывает очень сильно свое здоровье. Я, конечно, пытаюсь его в письмах всегда как-то, ну, не то что отговорить, а пересмотреть свою позицию, ведь можно бороться и другими способами. Но в то же время я не ожидала даже от своего сына, что он настолько сильный человек. И я его буду поддерживать, и я так же, как он, буду бороться и буду с ним идти до конца. Естественно, я как мать, я очень сильно переживаю. Мне уже вот последние дни даже и тюрьма снится, и какие-то коридоры тюремные, потому что все время об этом думаешь. Но я с ним, и я просто по-другому не могу поступить. Я принимаю его позицию и в общем-то, с ним ее разделяю.
Никита Ліхавіт абскарджваў прысуд 3,5 гады турмы, але безвынікова. Ягоную касацыю, як зрэшты і ўсе іншыя па справах 19 снежня, суд адхіліў.
На мінулым тыдні гэта былі касацыі Халіп, Някляева, Дмітрыева, Свярынца ды шэрагу іншых фігурантаў справы 19 снежня.
Але чагосьці дамагчыся, Ірына Халіп усё ж змагла, а менавіта сустрэчы з мужам Андрэем Саннікавым. Больш за тое, атрымалася нават арганізаваць справу так, каб паралельна з ёй на сустрэчу прыйшла і жонка Дмітра Бандарэнкі Вольга. Так Андрэй Саннікаў і ягоная даверная асоба змаглі пабачыцца хоць на некалькі кароткіх імгненняў, пакуль іх вялі па калідоры.
Расповед Ірыны Галіб пра падрабязнасці сустрэчы шукайце на нашым сайце еўрарадыё.бі ды еўрарадыё.фм.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта праграма «Петарда», сябры, і мы падводзім асноўныя вынікі мінулага тыдня. І навіна нумар адзін датычыць, як бы вы думалі, чаго? Долараў, іх адсутнасці і ўсяго, што з гэтага вынікае.
Нацбанк не плануе рынкавых таргоў валютай, бо яе па-ранейшаму не мае, заявіў у панядзелак прадстаўнік галоўнага банку краіны.
Правядзенне дадатковай рынкавай гандлёвай сесіі на біржы бессэнсоўнае, пра гэта неаднаразова заяўлялі прадстаўнікі МВФ. Пераход да адзінай рынкавай сесіі пакуль немагчымы праз адсутнасць рэсурсаў для правядзення інтэрвенцыі з мэтай падтрымання абменнага курсу, сказаў агенцтву Інтэрфакс Захад прадстаўнік Нацбанку.
І гэта факт, кажа фінансавы аналітык Сергей Чалым. І ў такім стане рэчаў вінаваты Нацбанк і ягоная папярэдняя палітыка.
Дело в том, что за те месяцы, которые, скажем, возможности приобретения валюты физическими лицами, ну, это понятно, это с конца марта, и юридическими лицами, это вот как раз те периоды, когда происходила девальвация и унификация курса ниже, чем рыночный, с ограничением отклонения в 2%. Вот, накопился отложенный спрос рублевый именно на валюту, и Национальный банк переживает, что если сейчас снять все ограничения, которые сейчас есть, устроить действительно там единую сессию, пустить туда всех и так далее, то в конечном счете может оказаться, что вот этот отложенный спрос, моментально выплеснувшийся на рынок, то бишь это просто вот люди, как сказать, держат избыточные рублевые там депозиты. То есть вы не можете купить валюту, поэтому для вас ничего не остается, кроме как просто на депозите держать эти рубли. Вот. И когда он моментально выплеснется, то чем-то же этот спрос все равно придется покрывать. Понятно, что не так сразу появятся продавцы валюты, пока этот курс не дойдет до какого-то привлекательного для них значения. И понятно, что эту разницу так или иначе должен именно Нацбанк закрывать. И по оценкам Нацбанка, они, в принципе, близки к тому, что я сам считал, вот этот отложенный спрос, он примерно в долларовом выражении, он превышает 2 миллиарда долларов, где-то от 2 до 2,5 миллиардов. А с учетом того, что в структуре золотовалютных резервов Нацбанка позиция ликвидных ресурсов иностранной валюты, то бишь собственно деньги, там доллары или евро или все что угодно, они составляют менее 2 миллиардов, там примерно 1,9 миллиарда с небольшим долларов, то Национальный банк опасается, что такой переход просто может моментально, на рыночное курсообразование может просто моментально исчерпать ликвидные ресурсы Нацбанка, которому так или иначе придется этот ажиотажный спрос гасить.
Валюту в обменниках не з'явится, каже эксперт. Покуль не з'явится некая додатковая крыница этой самой валюты. А такой крыницей может быть альбо кредит МВФ вельми привидным, альбо продаж предприемствам. Нацбанк таксама спадзяецца, што нейкім чынам атрымаецца выраўняць валютную сітуацыю, калі ўсё ж адбудзецца пераход да роўнай даходнасці кошту на газ з Расіі. Але гэта адбудзецца ў лепшым выпадку ў студзені. А да таго моманту, па апасеннях аналітыка, беларуская эканоміка можа і не дацягнуць.
І менавіта таму пошукі, дзе б яшчэ зацягнуць пасы, не спыняюцца.
Так Уладзімір Макей заявіў, што разглядаецца варыянт увядзення нормаў на спажыванне вады і цяпла. Макей твердзіць, што цяпер спажыўцы пакрываюць менш, чым чвэрць рэальнага кошту паслугаў. А гэта для дзяржавы завялікая нагрузка. Пры гэтым рэзка ўздымаць кошты чыноўнікі таксама не хочуць.
Таму і разважаюць увядзенне адпаведных нормаў выкарыстання энергіі і вады. Такі пражытковы мінімум на чалавека. Гэтую норму спажыўцы будуць аплочваць па няпоўным кошце. Усё, што вышэй за норму, у поўным аб'ёме.
Што праўда, якія гэта когда будуть норми, Макей не сказав.
Глядіш, хутко на електричності до воду треба буде так само записуватися в чергу. Для тих, хто у енергетичній потребі. Як тепер уже треба записуватися при потребі валютної. Недарма видуманий термін «нафта дига за долари».
Інша економічна тема, наприклад, ці пішли у гору ціни після розморозки, шукайте на euroradio.fm.
Гэта була програма «Петарда, сябры», у якої ми поговорили про сумні фінансові перспективи Білорусі, про лёс політв'язня Мікіти Ліхавіда.
Про чергові акції протесту, уступну кампанію і венесуельське розміркування, де про те, як Пунтуса у вігвам занесла.
Больш новини у коментарів ди репортажів на euroradio.fm та euroradio.by.
З вами були Мара Нальшанська та Даша Форман.
Покуль!
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.